Дарья Кузнецова. Задача с яйцом. Глава первая. То, не знаю что. Яблочко заводное упрямо отказывалось кататься по тарелочке с магнитной каемочкой. Тарелочка работала исправно, это Северина проверила первым делом. А вот яблочко не катилось, хоть ты тресни. Ни по этой, ни по другой имевшейся в хозяйстве. Заводилось, но лишь медленно крутилось на месте, тихонько тикая. Дело, значит, не в механизме, а в паутинке, которую яблочко должно было развертывать. Чинить чужую паутинку — дело неблагодарное и бесполезное. Значит, надо вскрыть, вычистить и сплести все заново. Северина прекрасно знала, как это делается. Не первый раз. Но лентяйничала. В железках ковыряться — это дело. А паутинки — рукоделие, тьфу, рукоблудие. И день сегодня такой, что не до нежеланной работы. Птицы надрываются, солнышко улыбается во всю ширь, все кругом цветет, листвой зеленеет, а на речке — красотища. Вода уже теплая, песочек меленький. Да только шиш ей с маслом, а не речка сейчас. Яблочко починить надо сегодня, кровь из носу. Боярин Кузовкин слезно упрашивал. Дела Северине нет до его слез, но плату посулил двойную. Да и с боярышней Марьяной Кузовкиной вредно ссориться. Девица была не злой и не бестолковой, рукодельница хорошая, хозяйка, но нравом больно крута и статью поленица, женщина-воительница, богатырша, а не скромная боярская дочь. Кого такая уродилась? Еще она обладала влиянием на других боярышень и имела долгую память. Кто обидел, прощения потом искал и не находил, зато и добро не забывала. В общем, полезное знакомство. Все бы ничего, но на вечер Марьяна пригласила подружек тарелочку смотреть. В столице тридюжинного царства будут показывать развязку нашумевшей истории про Варвару Красу и богатыря Светлогора. Билеты на представление загодя раскуплены. По тарелочке только и посмотришь. А она не фурычит. Повздыхав на законную благодать, Северина повторно начала разбирать яблочко. На этот раз целиком, чтобы добраться до розового кварцевого сердечка, рождающего паутину. Яблочко устроено просто. Заводной механизм с часовой пружиной, колесико да молоточек, который постукивает по кристаллу и выбивает из него узелки паутины, а та затягивает тарелку и показывает то, что велел человек, заводивший яблоко. И механизм простой, и паутинка несложная. Только муторно все это, потому что скучно. Северина упрямо закусила губу, насупилась. Пинцетом достала маленький с ноготь камень, подкрутила опущенное на глаз увеличительное стекло и внимательно осмотрела кристалл в поисках узелка. Сюрприза не было. Неизвестный мастер закрепил все как положено, на вершине камня. Подцепить да вытянуть аккуратно, чтобы не оборвалась. Невелика наука. А вот паутинка оказалась неуклюжей, неровной, с провисами и прорехами, да и уложена кое-как. Раздосадованно прицокнув языком на того, кто устроил это безобразие, Северина стряхнула его с пинцета на пол, где паутинка развеялась дымом, и принялась выплетать новую. Во множестве бытовых устройств использовались подобные схемы, для каждого, конечно, своего типа. И дело с ними иметь приходилось постоянно. Чтобы не тратить лишнее время, Северина еще во время учебы обзавелась основами под самые распространенные. Размещенные дощечки с набитыми в строгом порядке гвоздями, куда уж проще — это под что-то новое и трудное надо кумекать и на макетной доске расчерчивать. А тут ширпотреб. Нитку Северина брала льняную, хорошую, тонкую. Для дела неважно какую, а ей нравилось работать с чистым льном. Рукам приятно. Ловкие пальцы двигались сноровисто. Узелок ложился к узелку, ниточка к ниточке. Под тихое, напевное, бездумное «Покажи мне поле, покажи мне лес, покажи побольше всяческих чудес». Не важна складность, мотив не важен, важно заговорить на правильное дело. Ученики пользовались затверженными наизусть присказками, а Северине никогда не давалась зубрежка, но нравилось ее дело. Каждый круг паутинки, замыкаясь, начинал блекло светиться, делался прозрачным и невесомым, дюжина кругов на дюжине ниток. Когда затянулся последний узелок, нити сверкнули, и паутинка ослабла, соскользнув с гвоздей и повиснув над дощечкой. А дальше уже и вовсе дело техники. Подцепить за серединку, по одной прижать основные нити к камню. «Сенька, бросай свои шурешки, к царю зовут!» «Подождет твой царь», — отмахнулась Северина, даже не вздрогнув. Братец ступал легко и тихо, но не ему к ней подкрадываться незаметно. Приближение родной крови девушка почуяла еще тогда, когда он на двор шагнул. «Царь твой мне сам повелел сгинуть с глаз долой, вот пусть и расхлебывает». Северян осторожно присел на свободный стул в стороне, у двери светелки. Знал, что сунешься не вовремя под руку, можно и клещами по голове огрести, если что вдруг сорвется. Проверено. Увернуться-то он увернется, но зачем сестру расстраивать?
«Сень, ну ты что, царь же!
и он с тобой мириться хочет». «За Елисея не пойду», — отрезала она, не прерывая возни с паутинкой, и бросила на брата сердитый взгляд.
«Да все еще в прошлый раз поняли», — рассмеялся он.
«Сказки мне не рассказывай», — скривилась Северина и аккуратно закрепила, наконец, паутинку, после чего распрямилась и сняла со лба кожаный ремень, к которому крепились на суставчатых лапках разные лупы. «Кто-то, может, и понял, а Елисей дурак. Утром вот только являлся».
«Чего хотел?»
Брат усмехнулся, но в глазах мелькнула настороженность. «На ярмарку звал. Спаси меня, Леля, от этого ухажера», — проворчала она. Северян только головой качнул, но спорить не стал. При всем уважении к царю Владимиру, младший сын его Елисей вышел ни нашим, ни вашим. Не то чтобы негодяй, но на сказочного дурака не тянул ни смекалкой, ни добротой, на витязя и толкового царевича ни лицом, ни статью, ни умом. Девицы к нему липли из властолюбивых и на деньги падких, а Елисей, не будь дурак, за Сенькой волочился. Царь поначалу обрадовался и благословил, да только невеста уперлась. Полгода уже минуло с тех пор, как они с царем вдрызг разругались. Давно бы помирились, да на беду и Елисей удила закусил. «Хочу, — говорит, — жениться на Горюновой, другие не любы». Так и жили. «Чего там у царя?» — спросила Северина с показным равнодушием, шустро собирая яблочко. «Задачка есть. Как раз по тебе». «Ишь ты! А ведь незаменимых нет. У него таких пучок на пятачок в базарный день!» — расплылась сестра в самодовольной улыбке. «Не справились они», — подлил Северян елея, посмеиваясь в усы. «На тебя вся надежда».
«А тебя сюда как сотника или как брата послали?»
«Как обоих», — ухмыльнулся он. «Не мытьем, так катанием велено тебя умаслить. Так что ты уж не наглей, не подведи брата». Северина довольно промолчала. На полоборота завела собранное яблочко, и то, пощелкивая, покатилась по тарелочке. «Тарелочка? Покажи царя Владимира!» Бросив полный превосходства взгляд на брата, скомандовала она. Злые языки болтали, что девица Горюнова от царевича нос воротила только потому, что на отца его глаз положила. Брат за всю эту занимательную анатомию свернул пару челюстей. Он-то отлично знал, что Сенька в царице не метила и во Владимира влюблена не была. Да и во что там влюбляться, по совести. Елисей в него наружностью пошел, такой же и мелкий, и щуплый. А тут еще и старик. Голова плешивая, борода паршивая. Разве что умом боги царя-батюшку не обделили, это верно. Но ты пойди да объясни каждому, что это у них дружба такая странная. Тарелочка, подумав, послушалась, а Северина недовольно ругнулась и обиженно надула губы, разглядывая парадный царский портрет. Забыла совсем, что яблочко-то не ее, а обыкновенное. Паутинки отказывались подглядывать за людьми, показывали только общественные места. Отчего так получалось, никто толком не знал. Но обойти запрет, насколько Северян знал, пока сумела только его сестра, из чистого упорства. Сейчас таких вот особенных пар из тарелочки и яблочка, которые могли показать что угодно, имелось 3 штуки во всем 39-м царстве. 1 у Сеньки и 2 у царя для государственной надобности. «Ну и ладно, леший с ним», — проворчала Северина, а тарелочка, мигнув портретом, отобразила живописный лесной пейзаж с залитой солнцем поляной. «Пойдем, что с ним делать? Пропадет же без меня». «Погоди только, переоденусь, и на, вот, держи, зайдем по дороге к боярину Кузовкину». Северян не стал пенять на то, что царь ждет, а то сестра из вредности станет возиться еще дольше. Это она по работе премудрая, а по жизни 25 лет, а ума нет. Впрочем, нет, не ума, этого даже с избытком. А чего-то такого, чему брат никак название не мог подобрать. Женской мудрости, что ли? Дома Северина возилась в полотняной рубахе с подвернутыми рукавами и юбки едва ниже колен. В таком на улицу, конечно, не сунешься. Пока убежала к себе, брат спустился в горницу, где осторожно положил яблочко и тарелочку на стол. В его привычных к мечу руках девичья безделица выглядела особенно хрупкой. Боязно было что-нибудь испортить. Это в детстве брат с сестрой были так похожи, что не отличишь. А теперь у него ручища, как 2 ее, рост на полголовы выше. Разве что масть общая, рыжая. Да и то Северян почти все время на улице, отчего кожа темнеет и дубеет, да волосы выгорают. А сестра в мастерской возится, бледная. Веснушек мало. Освободив руки, Север, вот же выдумали родители имена рыжим детям, зачерпнул из бочки ковш воды. Напился, борясь с желанием полить на голову. Макушка лета. Жара. Сестра пришла неожиданно быстро. Волосы в косу собрала, синей лентой подвязала под цвет сарафана. Не стыдно в государевых палатах появиться. Пока шли через город сначала к Кузовкину, чтобы работу отдать, а после к царю, говорили об отвлеченном. Северине, конечно, хотелось расспросить, что за задачка появилась у царя, что тот плюнул на обиды и послал за ней.
Но упрямство мешало расспрашивать, а брат, конечно, понимал ее интерес, но облегчать жизнь не собирался. Захочет — спросит прямо. Не спросила.
«Вот, полюбуйся».
Вместо приветствия сообщил царь, когда Горюновых к нему пригласили. «Как тебе?»
«Не знаю, Ваше Величество. Вы же меня выгнали? Я не видела ничего».
Вредным тоном ответила Северина, не сводя жадного взгляда с непонятной штуковины, стоявшей на отдельном столике.
«А ты разгляди, Северина Премудрая!» —
усмехнулся в бороду царь, подмигнув ее брату. «Обидное вы, как к чужому!» — он пропустил мимо ушей. Дольше показывать гордость девушка не смогла, шагнула к предмету своего любопытства. Хотя, ей-богу, причин интереса северян не понимал. Сундучок какой-то с два его кулака размером, во все стороны выступают шестеренки и прочие железки, не влезшие в корпус, вверх торчит вставленный в отверстие заводной ключ. Сестра, однако, в железяку вцепилась обеими руками, обсмотрела со всех сторон, где-то ногтем поковыряла, где-то поддеть попыталась.
«Это что такое?»
— спросила, наконец, у царя, наблюдавшего за вознёй с умилённой улыбкой.
«То, не знаю что».
«Как это?» — растерялась она.
«Да вот так!» — царь скривился.
«Анфиска моя всю женихов перебирает, задачку задала — принести вот это самое. Один возьми да принеси».
«Ох, она тут вопила!» — припомнил с явным злорадством.
«А некуда деваться. Слово дала, будь добра замуж, коль жених все службы исполнил. Свадьбу-то сыграем, никуда она не денется. Тем более и парень хороший, смекалистый, мне пригодится. Да вот приволок он эту хреновину из 32-го царства. Откуда взялось, никто не знает, включая тамошнего царя. Что делает, непонятно. Так что службу Алёша сослужил честно. Но интересно попробовать разобраться и царю Василию нос утереть. Все уже попробовали поковыряться, да только никто не справился. Возьмешься? «Коли разберешься, награжу, не обижу. Ты меня знаешь».
«Возьмусь. Если еще Елисея отвадишь, царь-батюшка». Смилостивилась она, но главную обиду все-таки не забыла.
«Да поговорю я с ним, поговорю». Царь страдальчески возвел очи горе.
«Жени его вон тоже, а то Анфису замуж можно, а его чего нельзя?»
«Постараюсь». Владимир только скривился. «Не говорить же про сына, да кому он нужен». Анфиса, хотя и вредная порой, но наружностью в мать пошла. Красавица, да и умница тоже. Да премудрая не дотягивает, усидчивости ей не хватает и старательности, но все же не Елисей. Не женить же родного сына на дряни какой-нибудь властолюбивой. Младший, конечно, старших братьев еще трое, но всякое в жизни бывает. Да и жалко, не заслужил он такого зла. Под насмешливым взглядом северяна, который перетаптывался при входе, и обиженным советника по механическим делам, две головы, старая и молодая, склонились над непонятной хреновиной. Царь рассказывал, что уже попробовали. Северина засыпала его новыми вопросами. Обида оказалась забыта. И стоило ли полгода друг на друга дуться? Механика и новаторство были для царя хотя и полезным для государственного престижа и казны, но увлечением, которому много времени не посвятишь. Под честное слово не потерять, а если потерять, то никому об этом не рассказывать, Северина отправилась домой, в родную мастерскую, с добычей в охапке. А брат двинулся следом, провожать. Это в первый момент попробуй отними у нее новую игрушку, но до дома не близко, устанет. Хреновина небольшая, но явно тяжелая. Так и вышло. Северян проводил сестру и оставил наедине с добычей, распрощавшись до вечера. Надежду на то, что Сенька не убьется в попытках разобраться и изба устоит, испытал, но обратил ее к чурам в углу, а не к сестре. На них, хотя и деревянные, надежды больше.
Время — оно всему основа и всему голова. Всему живому отмерен свой срок, и только воля человеческая определяет, впустую тратить запас или расходовать на что-то полезное. Время — великая река, омывающая 5 колес мирового механизма. На каждом время собственное, каждое оно одаривает особым вниманием, но везде неумолимо стремится вперед. Поговаривали, есть за пределами колес места, где оно ведет себя иначе, но людям туда ходу нет. Сказки притом рассказывали, одна страшнее другой. Время заставляло работать механизмы. То, что мастер расходовал на паутинку и само изделие, притом с пользой и вниманием, закладывало основу и определяло силу. А то, что тратил человек на завод готового устройства, заставляло работать. Притом все это еще и от человека зависело. Иной механик месяц провозится, хлипкое и чуть живое детище создаст, другой за пару дней и на десятилетия. Да и одного завода у кого едва на час вытягивало, а у другого на 3 и на 4. Спорили, прибавлять ли к основе время, которое тратили на рост железные и медные деревья.
И некоторые мастера полагали, что из старого дерева механизмы выходят сильнее, оттого оно выше ценилось. Но никаких подсчетов никто не вел и закономерности точной до сих пор не высчитал. Умные разговоры велись испокон веков, но тема заканчивалась. Северина лезть в дебри не любила, больше тяготела к практике. Но сейчас ее занимал один умозрительный и оттого не менее насущный вопрос. Сказывается ли на механизме время, потраченное мастером на разборку наследия предыдущего умельца? Неделя минула с тех пор, как в ее мастерской появилось загадочное незнамо что, и менее загадочным оно за это время не стало. Северина, в первый день с наскоку не разобравшись, не поленилась разыскать смекалистого Алешку, царевниного жениха, и уломала рассказать историю добычи. Третий сын мелкого купчишки боялся упустить удачу, так что отпирался долго. А ну как премудрая разберется, да и завернут его с этой службой. Выйдет-то уже известно что. Пришлось подключать царя. Тому будущий зять перечить не отважился, но бумагу с печатью все-таки стребовал. Хваткий парень, Владимир уже прикидывал, куда его к делу пристроить. На след загадочной вещицы Алеша напал благодаря каменцам, купцам с четвертого колеса, вездесущим и всеведущим. Долго находиться здесь, на третьем колесе, они по законам природы не могли, но дела все равно вели охотно, а еще охотнее собирали сказки везде, куда заносила судьба. Долгоживущие, неторопливые, они страшно любили необычные загадочные истории. Легенда о том, не знаю чем, бродила по миру долго, очень долго, и вещица эта тоже немало попутешествовала. Владыка Трифторого царства был далеко не первым хозяином. Безделушку покупали и крали, выбрасывали и находили, боги знают сколько лет. Кое-кто уверял, что вещицу эту некий ловкий вор умыкнул у самого Кощея Бессмертного. Кто про век давности говорил, кто и на тысячи лет замахивался, но Северина с трудом в это верила. Время неумолимо, и как бы старательно мастер не работал над вещицей, тысячу лет ей не прожить. Ни кусок камня же, тонкий механизм. Да и Кощей. Старушечьи сказки все это. Малышней зимними вечерами стращать у печи, чтобы мамок слушали. Только Северину и в детстве они не пугали, а вызывали град вопросов. Как из худого мешка. А чего он бессмертный? Есть ли у него вообще время? А остров Буян? Он на каком колесе находится? А дуб? А как утка в зайцы помещается? Впрочем, девица Горюнова быстро поняла, что ничем хорошим эти расспросы не заканчиваются. Старуха все равно не знает ответов, только сердится, а потом другие дети ругаются за испорченную сказку. И братья с сестрами, и соседские, прибегавшие послушать. Бабка-щука, главная в деревне сказочница, уже тогда говорила родителям, «Не останутся близнецы в отчем доме, пойдут другой доли искать». Прозорливая оказалась, они и правда подались в город. Сестру взял в ученики один мастер, и сейчас она уже с заслуженной гордостью величалась премудрой. А брат снискал удачи на царской службе. До сотника уже дослужился, в свои-то 25 и без покровителей. Сказки сказками, но и приплетение к делу бессмертного зла не сделало штуковину понятнее. Ничего, кроме тихого пощелкивания, от нее в известном прошлом не слышали и не знали. Но и это пощелкивание Алеша посчитал болтовней, сейчас она ничего подобного не умела. У прошлого владельца диковинка лежала мертвым грузом в сокровищнице, и избавился он от нее без сожаления. Рассказ не пролил света на работу устройства, но подозрения разбудил. И Северина засела в светелке разбирать добычу. Что это такое, она по-прежнему не понимала. Но одно знала твердо. Если что-то щелкало, а потом перестало, значит, его уже сломали. И точно. Поломка нашлась на третий день, когда получилось аккуратно снять кожух и некоторые внешние детали. Да какая! Кто-то умудрился обломать зубы паре шестеренок поменьше и подчистую свернуть собачку одного храпового зацепления, так что не в раз разберешься, где она вообще находилась. Пострадал и длинный пружинный язычок, щелкавший по тонкой рабочей нити, которая, однако, выглядела целой. Вернее, один из десятка, и тут непонятно, умелец какой-то постарался или время. Несколько дней ушло на поиски замены. Язычок выправить ничего не стоило, подходящие шестеренки, по счастью, нашлись у знакомого мастера, и тот уступил без подлостей. А вот с храповиком пришлось повозиться, из заготовки руками доводить. Шла, дашь богова, неделя, середина лета. Благодарили богов за солнце и тепло, просили об урожае, гадали, веселились. Сегодня главный день гуляний, и Северян уговаривал сестру пойти. Но где там? Увлеченной делом Северине было не до развлечений. Она бы извелась от любопытства и думала об оставленной игрушке, а никак не о празднике. Зная в ней эту черту, брат и пытаться перестал, благо случалось подобное нечасто. При всей любви к механике девушка не забывала ради этого о еде и сне,